Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции звучит в прямом эфире. У микрофона Виктор Саулкин. Присылайте ваши вопросы по задавайте ваши вопросы по телефону 950-59-39. И сегодня в нашей студии Ксения Волкова. Ксения и ее семья дружили, близкие друзья брата Иосифа Муниса Кортеса. Я знаю, что православные люди очень почитают в России, думаю, за рубежом, чтут память брата Иосифа. Сегодня мы поговорим о чудесах, связанных с его с молитвой, явных чудесах, потому что некоторые считают, что это какие-то православные апокрифы, но могу вам сказать, что я сам был свидетелем этих чудес. Мы об этом поговорим сегодня. И мне хотелось бы Ксению попросить рассказать, как вообще православные люди живут в Америке, и как Иосиф приводил людей ко Господу, потому что я знаю его отношение к чуду, мироточению Иверской и Монреальской. Это величайшее чудо конца XX века. Мы будем говорить о чудесах и о том, для чего нам Господь эти чудеса посылает. Не только для утешения, наверное, не только ради любопытство некоторых людей, неверующих. Ну, а мне хотелось бы вспомнить, дорогие братья и сестры, события, которые произошли на Иверскую 13 лет назад. Я говорю о Норд-Осте, о теракте на Дубровке. 13 лет назад я как раз был в прямом эфире, в этой студии находился, не поехал в Оптину пустынь, и говорил о батюшке Амвросии, преподобном старце, рассказывал, когда вернулся домой, узнал о том, что захвачен театральный центр на Дубровке, узнал, что там происходит. И на следующий день мы вышли в эфир из этой студии вместе с отцом Владиславом Свешниковым. И было ясно совершенно, что ситуация оказалась по-человечески безвыходная, потому что заминирован центр, сидят шахидки с поясами шахидов, огромное количество взрывчатки, штурм невозможен. И в то же время невозможно идти выполнять условия террористов, потому что вы помните, о чем тогда террористы не просили, что они тогда требовали. Они требовали, как после Буденновска, Шамиль-Басаев, вывода войск, переговоров, автобусы под зеленым флагом, они вместе с заложниками, журналистами едут в Москву. Представляете, что бы это было? Это был бы не просто конец всей второй антитеррористической операции на Кавказе, стал бы бессмыслен подвиг 6-й роты и всех наших бойцов и офицеров, которые сражались на Кавказе с террористами. И вот только молитва могла тогда спасти. Мы попросили всех слушателей радио «Радонеж» вместе с отцом Владиславом Свешниковым читать два акафиста: «Державной иконе Пресвятой Богородицы» и «Царю-мученику Николаю Александровичу». А на Иверскую в субботу, тогда 26-го выпадало на субботу, мы с паломниками должны были отправиться к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы, молиться в храмах Москвы. И когда мы отправились в эту поездку, то мы благодарили Царицу Небесную за то, что произошло. Потому что, хотя и были жертвы, большие жертвы, страшные, много людей погибло, но в результате уникальной спецоперации был освобожден театральный центр на Дубровке. И после этого, может быть, Ксения не знает, даже сказал командир Альфы удивительные слова: «Матерь Божия дала России еще один шанс. России и президенту Владимиру Путину. Потому что, говорит, жертва, и в этой жертве есть детская кровь». Но когда спецназ пошел на штурм, а было, просто не все, может быть, тоже об этом знают, было два штаба. Один штаб, где был Кобзон, Лужков, прочее. А Владимир Владимирович Путин вызвал к себе офицеров Альфы и сказал: «Вам карт-бланш. Вы делайте то, что посчитаете нужным». И вот этот тайный штаб готовил штурм. Штурм был... Все висело на волоске. Во время скоротечного боя уничтожили эту банду Бараева, бойцы Альфы, и освободили заложников, но так как газ усыпил всех, то вы, наверное, видели эти кадры, когда офицеры Альфы выносят, даже не одного человека взваливают, они, знаете, они в бронежилетах и в касках вместе с боекомплектом, это все весит около 40 килограмм, представляете, да? И в этом состоянии взвалить на плечи еще по два человека, по человеку на каждое плечо, они все сделали, чтобы спасти людей. Говорят, почему скорой помощи не сработали. Дело в том, что сканировали эфир террористы, там у них много пособников было, и если бы услышали по радиообмену активность карет скорой помощи, услышали, что их стягивают, они бы почувствовали, что штурм начинается, узнали бы. Поэтому нельзя было их заранее стягивать. Антидот не так водили. В общем, много было всего. Но Альфа свой долг выполнила и провели высочайший профессионализм. Но при этом все равно все висело на волоске. Один из офицеров Альфа, это вы нигде не услышите, просто я знаю из рассказа его, он двигался по рядам, они ликвидировали шахидов. Потом некоторые либералы кричали, как можно было убивать женщин. Дело в том, что любая из этих женщин, если бы замкнула контакт, то все 1500 людей, которые были бы вместе с офицерами, вместе с детьми, они бы там остались под обломками. И вот он увидел, как вываливается лимонка с выдернутой уже из руки. Успел пролететь, он говорит, я сам не понял, как я пролетел эти 4 метра по воздуху, зажал руку, замотал скотчем, показал взрывотехнику работать дальше. Понимаете, все висело, это все решалось молитвой. И офицеры Альфы, много средних православных людей, они пошли, помолившись Царице Небесной. И вот на Иверскую, на Благую Вратарницу, Матерь Божия дала тогда нам удивительный шанс. Вот мне хотелось бы сегодня, чтобы мы помянули всех погибших. У нашего постоянного автора, отца Александра Шумского, погиб зять. В Нордосте, Антоний, он был верующим православным человеком. Друг его, сын его близких друзей, с детства они росли с дочкой отца Александра, остался внук Вадик. Он был верующий человек, музыкант новой оперы. Потом сказал главный режиссер, я им мало платил, и чтобы подработать, они выбрали патриотический мюзикл «Нордост». «Два капитана», по книге «Два капитана». Погиб вместе с ним, вот интересно, Ксения, вместе с ним погиб мусульманин, музыкант. Террористы, узнав, что он мусульманин, отпускали его. Он отказался уходить и погиб вместе с Антоном, с Антонием. Я думаю, что это крещение крови. Я думаю, что он мученик. Но почему операция стала возможной? Да потому что первые две жертвы. Первая 18-летняя девушка Ольга Николаевна Романова. Потом либеральные журналисты кричали, что она, наверное, пьяная была. Они даже представить не могли, что это чистая девушка. Работала, она выросла на Дубровке, она ходила в секции в этом театральном центре. Она, когда пришла домой, узнала, что захвачены дети, она сказала, мама, там же дети, и бросилась на Дубровку. Когда она зашла, стала обличать террористов, говорит, отпустите детей, что вы делаете? Они решили, что она сотрудник. Еще не было оцепления, сотрудник ФСБ, ее расстреляли. А вторым погиб Константин Васильев. Мы с ним познакомились, кстати, в Оптиной у мощей батюшки Амвросия. Он раненого друга привез, он подполковник был юстиции, инструктор рукопашного боя по стилю Кадочникова. Мы познакомились с ним, говорит, Виктор, офицер, познакомились, я его лицо запомнил. Он шел после службы, прошел оцепление, показав удостоверение в форме. Зашел на первый этаж и говорит, я русский офицер, меняю себя на детей. Они к нему побоялись подойти, расстреляли его в спину, пытались снять крестик потом. Представляете, вот два подвига. Потом некоторые говорили, а зачем, он же знал, что его убьют. А он сделал это потому, что это была добровольная жертва. У него стихи замечательные есть, о пересвете, вообще о Куликовом поле. Мне кажется, что он сознательно пошел на эту жертву. И благодаря вот этой жертве двух людей, девушки Ольги Николаевны Романовой и Константина Васильева, мне кажется, и была одержана эта победа. И, конечно, мы сегодня поминаем всех, кто погиб на Дубровке, всех, кто погиб во время боевых действий на Кавказе в двух кампаниях чеченских. И понимаем, что та война, которая сегодня идет в Сирии, это продолжение этой войны с международным террористом, терроризмом. Понимаем, кто за этим стоит, кто за этой войной стоит. Ну вот, мне хотелось об этом сказать, о Иверской иконе, потому что именно на Иверскую освободили тогда остальных заложников. Но с Иверской связана судьба мира, мы знаем, Ксения. На Афоне всегда все афонские предания говорят о том, что последние времена связаны с Иверской, с удивительными знамениями, которые будут явлены перед Иверской иконой Пресвятой Богородицы. И Иверская икона Монреальская, удивительное чудо, она же мироточила 15 лет. Я знаю, Ксения, что эта икона была у вас в доме часто. Вот хотел бы попросить рассказать, как вы познакомились с братом Иосифом, и как... Ну, я понимаю, что впечатление – это не то слово, но хотя бы, чтобы наши слушатели почувствовали, каким человеком был брат Иосиф. Потому что многие говорят о том, что святые люди и мученики – это какие-то... Это все относится к прежним временам. А Иосиф был и живым человеком, и в то же время я знаю, что это подвижник 20 века, удивительно.
О, спасибо большое за то, что пригласили меня в этот важный день на вашу передачу, потому что на самом деле это, я считаю, что является одной из главных задач, наверное, нести Слово Божье и не забывать таких людей, как Иосиф, потому что вы абсолютно правду сказали, то, что это пример живой веры. Потому что вера у нас у всех есть, но порой, знаете, мы становимся вот такими некими коробочками, собакевичами. То есть нам кажется, что мы верим, а на самом деле давно уже вера, она какая-то такая мертвая. И вот пример тех людей, которые вы сказали, да, это подтверждение живой веры. Прямое подтверждение живой веры – это вся жизнь брата Иосифа. Многие его, конечно, не знали, многие узнали его совсем недавно, после его уже смерти. Нас Господь привел в 89-м году, мы познакомились в храме, где же еще с ним познакомиться, он привозил Иверскую икону в Синод, тогда это был центр зарубежной церкви за границей, мы пришли на молебен, и, вы знаете, удивительным образом Иверская икона Божьей Матери, она помогала именно в духовном плане, то есть она преображала сердца. Я уже много раз рассказывала о том, как люди, которые, собственно говоря, не воцерковленные, приходили и не только воцерковлялись, но они меняли всю свою жизнь. То есть она именно меняла вот эту мертвую, да, жизнь на живую. Ты начинал жить, то есть ты начинал понимать, что такое благодать, как она действует на человека. И, конечно, брат Иосиф, он был настолько оружием в руках Божьих, что вот это полное смирение и отсечение своего «я», оно проходило, наверное, красной нитью по его жизни. И, вы знаете, я часто думала о том, чем отличаются святые люди от простых людей. И на самом деле, вы знаете, отличия, они только в одном. Это чистота веры, чистота сердца и совершенная любовь, которая дается в конце. Но невозможно построить любовь, да, мы иногда просим любви, а любовь – это крыша в здании. Невозможно ее получить, пока ты не создашь основу. Основа – это все-таки вера. И вот укрепление веры – это именно шло через преображение душ, которое несла Иверская Божья Матерь. Иосиф ничего не делал от себя. Он шел порой в такие места, куда, наверное, ну, просто никто бы не шел, да, потому что Божья Матерь ему говорила каким-то образом, он получал от нее сигнал, он никогда ничего не рассказывал даже очень близким людям. Он просто говорил: «Божья Матерь мне сказала, сегодня я буду у вас». Или: «Божья Матерь мне сказала, через 3 дня я полечу туда». Как он беседовал с Божьей Матерью? Ну, знаете, это только можно догадываться. Но то, что он никогда не ошибался, это факт. Потому что там, где он появлялся, это было абсолютно точно. То, что он должен быть именно в том месте, именно с теми людьми, именно в то время. Поэтому, конечно, он был ведом Божьей Матерью. Вот. И говорить о таких людях, наверное, как можно чаще нужно, потому что для нас это живой пример, и когда уже угасает все, когда уже опускаются руки, когда ты думаешь, что ты уже один, ты в отчаянии, ты вспоминаешь, ты начинаешь молиться, и Господь тебе, он не говорит с нами напрямую, потому что вот, мне понравилось, я слышала давно уже такое выражение, что, знаете, Господь когда молитва – это перевод с греческого, разговор с Богом. Поэтому Бог говорит с нами через молитву, мы говорим с Богом. А Бог напрямую с нами, он не говорит. Это шизофрения. Это очень часто бывает. В прелесть люди впадают и думают, что они с Богом напрямую говорят. Бог, он именно говорит через таких людей, как Иосиф. Он говорит через книги, он говорит через фильмы порой, которые мы увидели. Нам кажется, что случайно, но случайности у Господа нет, у него во всем есть промысел. И наше дело быть просто настороже, то есть уметь услышать и увидеть, и правильно интерпретировать, и не думать, что это касается кого-то, только не меня, и отнести это в свою жизнь, и менять свою жизнь. Вот. И вот именно через таких людей, через такие примеры Господь с нами и говорит. Поэтому очень важно говорить о Господе, знаете, не напрямую, а вот именно, наверное, вот такая же обратная связь должна быть.
Внимать себе.
Внимать себе, да, быть очень внимательным, потому что, знаете, дни лукавы, особенно как мы живем сейчас, у нас же каждый день есть выбор, и выбор непростой, и поэтому сверять, вот, сверять не напрямую, там, даже с заповедями, да, это очень хорошо, но это не всегда получается, а именно, вы знаете, очень часто бывают моменты сложные в жизни, я задаю себе вопрос, а как поступил бы брат Иосиф, там, например, или как поступил бы, там, вот, мой духовник, а вот он бы ответил, или он бы отошел, он бы промолчал, или он бы сказал, и как-то приходит ответ. Потому что вот напрямую иногда очень тяжело сориентироваться. Ты порой, понимаете, промолчал, молчанием предается Бог. А лишнее сказал, ты уже сказал это от гордыни, от тщеславия, там, чтобы себя похвалить. То есть, понимаете, тут вот тонкие очень... Вот есть какие-то грехи такие грубые, там, блуд, курево, выпивка. Ну хорошо, но это, ну, понимаете, это вот легко, потому что ты отсек, ну, не куришь, не пьешь, не блудишь, хорошо. А дальше что? А дальше пошло самое сложное, дальше пошли тонкие миры. И вот для этого нам нужны вот такие вот живые примеры веры, когда люди готовы собой жертвовать и служить Богу.
Ну, брат Иосиф, я понимаю, у него вообще своей жизни личной не было. То есть я же знаю, что он болен был, у него уши больные были.
Не, ну знаете, я не могу сказать, что у него не было. Вот как раз-таки красота Иосифа была в том, что он был, у него жизнь была красочная. Вы знаете, я не могу сказать, что она была вот вся полностью посвящена только одному.
Я ошибся, жизни по своей воле не было.
Нет, по своей воле у него не было, но у него были свои интересы. Он любил классическую музыку, он любил Монсеррат Кабалье. Я, кстати, не знала, кто такая Монсеррат Кабалье. Вот, признаюсь честно, в 90-м году с ней познакомилась. В России вообще она была неизвестно. А в Америку я только приехала, и я у Иосифа услышала, у него дома это замечательное пение, вот, не совсем не церковное, и при этом не менее замечательное. Он очень любил искусство, он был преподавателем искусства, он хорошо разбирался в искусстве, его бабушка была художница, он неплохие картины писал, но потом он, когда стал иконописцем, он дал обет, что я больше не буду писать ничего, кроме образа Божьего. Ну и, правда, обет этот не сдержал один день, и поехал на прекрасную поляну, увидел цветы, начал писать эти цветы. И когда положил картины на крышу машины, поехала, их просто сдуло. И он понял после этого, что это бессмысленно делать. Он уже как-то успокоился после этого. Он говорит, меня даже уже и не тянуло. Он прекрасно готовил. Понимаете, он собирал рецепты, он вкусно готовил.
Живой человек.
Он хорошо танцевал фламинго, в конце концов. Понимаете, то есть я не могу сказать, что с ним можно было поговорить обо всем. Он был по слову апостольскому, всем для всех. Он с женщиной мог поговорить, с ребенком он мог поиграть. И вот не было в нем какой-то такой вот замороженности. Вот в этом и была его красота, вот в его красках, понимаете? Его было много, и это было правильно.
Но удивительно для меня обращение Иосифа в православие, когда 10 лет ему было, кажется, когда он мальчиком с рюкзаком, с ранцем за плечами шел в школу, заблудился и увидел православный храм. Услышал музыку, православные песнопения. И Владыке говорит, Владыке Леонтию, кажется, да?
Да, чилийский.
Это было еще в Сантьяго, в Чили, да. Где я нахожусь, ему показал, что на небе. Владыка сказал, в православном храме. Но ведь это тоже, когда в католической семье, а семья у него была верующая, да. Верующие католики спокойно относятся к тому, что 10-летний мальчик переходит в православие. Это ведь тоже
необычно. Нет, вы знаете, спокойно они не относились, я должна сказать. То есть было достаточно сильное сопротивление. И вот вы знаете, тоже, мне кажется, очень важный аспект, о котором стоит, наверное, сегодня заострить внимание в плане воспитания молодежи, то, что мы порой от материального перескакиваем к духовному. У меня у самой двое взрослых сыновей у нас. И вы знаете, когда область души душевного отсутствует, то есть люди не воспринимают искусство, люди не читают, как сейчас очень часто происходит, люди не смотрят качественное кино, не ходят в качественный театр. Я не говорю о мюзикле с голыми женщинами, нет, я говорю о качественном театре с Гоголем, понимаете, с Островским. Я говорю вот об этом, о думающем театре. Мы перескакиваем вот эту душевную грань, которую мы считаем ненужной для нас почему-то, и мы стремимся вот туда вот ввысь, к духовному, понимаете, получается такая однобокость веры. А у Иосифа, у него все было очень хорошо на самом деле. То есть он был и материально, он был очень образованным человеком, про это не надо забывать, то есть он не был каким-то сельским пацаном, который ничего в жизни не видел, не слышал, он был хорошо образован, вот он хорошо разбирался в искусстве, в философии. И вы знаете, тоже обратите внимание, что он не к Богу прям так сразу пришел, он услышал красивое пение. И он услышал, и он увидел красивый образ Божьей Матери. И его поразило вот это. И тогда только он задал себе вопрос, что же это за вера, которая несет столько в себе красоты, душевной, заметьте. Это не духовный еще уровень. Он не перескакивал. И поэтому в нем все было, вот этот симбиоз, гармонично. Он гармонично. И вот это у нас сейчас, мы часто, я про себя лично говорю, то есть нас то в материальное клинит, то, понимаете, мы все бросаем, мы там только о Боге думаем. А у него все было хорошо, у него все было на своих местах, понимаете? То есть...
Кстати, отец да. Герман, вы же знали отца Германа
Подмашинского? Конечно, да.
Да, мы батюшку всегда поминаем.
Да, замечательный, это подвижник вообще большой, да, очень большой вклад он внес.
И это собрат, для тех, кто не знает, это собрат отца Серафима Роуза.
Да.
И батюшка Герман, царствие ему небесное, человек необыкновенного света, необыкновенной пасхальной радости. И батюшка, вот меня удивили его последние кадры, когда он уже был на колясочке, не вставал, но такой же радостный, такой веселый, в этом маленьком городке, где ему пришлось жить в Америке. С какой радостью он его возили, он смотрел на работы, весьма, ну, разные работы, и посредственные в городской галерее картины. То есть, а как батюшка любил симфоническую музыку. Я помню, с какой радостью он был на концерте у Николая Заяцкого, у нашей выдающейся великой певицы Лины Крычан. И точно так же старец в Арсенофе Оптинский, он всегда говорил, он и сам стихи писал, и, кстати, тоже для него симфоническая музыка, опера для старца в Арсенофе, в миру это была необыкновенная радость. Он приводил пример, вот смотрю, в гимназии мальчишки, два были таких озорника невероятных, хулигана, и вдруг что-то произошло, ходит смиренный, тихий, взгляд удовлетворенный. А что, оказывается, читает Евгения Онегина. Понимаете, вот это очень важные слова, которых вы сказали.
Вы понимаете, гармония, да. Нельзя все время детей особенно пичкать Бог, Бог, Бог. Надо, чтобы они научились увидеть Бога во всем. Понимаете, ведь можно любить человека, не говоря ему все время «я тебя люблю». Ведь можно любить Бога, не все время говоря об этом, понимаете? Ведь Бог, он во всем, Бог, он в красоте. Но вот у американцев есть очень хорошее выражение, они говорят так, они говорят, you know what, you see what you know. То есть ты видишь то, что ты знаешь. Если человек не развит, если человек не образован, если человек не начитан, если человек не может, понимаете, не знает, кто были сначала греки или римляне, понимаете, и, то человек подходит к картине, он не понимает, какой там сюжет, даже если там библейский сюжет. Поэтому чем больше ты знаешь на разных уровнях, и на материальном, и на душевном, и на духовном, тем больше ты видишь, тем больше информации ты можешь воспринять, тем твоя душа становится богаче. Самое главное, чтобы, да, были соблюдены пропорции. И поэтому, если мы с вами возьмем, ну, даже подвижников последних времен, да, там, отец Иоанн Кронштадтский, Ксения Петербургская, понимаете, что очень важно для нашей молодежи? Они не были бедными людьми. А Серафим Вырицкий, они были богатыми людьми. Серафим Вырицкий, это был купец первой гильдии. Извините, купец первой гильдии мог торговать... золотом, он мог торговать соболями, то есть это был человек, который разбирался во всем, и потом только он оставляет и приходит к Богу. Поэтому, понимаете, а мы очень часто пытаемся перепрыгивать через ступенечки какие-то, а потом удивляемся, почему, например, молодежь говорит, да мы не хотим идти туда, там бедные, там убогие, там некрасивые, ну а мы хотим быть богатыми и красивыми, ну что мы должны туда? дайте. Он, когда мы состаримся, ну, тогда пойдем. Понимаете? А если показать... А вот Иосиф, он показывал православие с красивой точки зрения. И вот мне лично он говорил, ты понимаешь, говорит, люди все равно будут не понимать и осуждать. Поэтому тебе нравятся яркие цвета. Носи яркие цвета, понимаешь? Вот я одеваю черный, меня осуждают за черным, потому что думают, что я ношу одно и то же. А ты одеваешь яркое, тебя будут осуждать за яркое. Понимаете? Он говорил одну вещь. Он говорил, смотри на свое сердце. Вот в твоем сердце должна быть чистота. Господь смотрит только на это. А что ты будешь одевать на себя? Ну да, это должно быть прилично. Но, понимаете, если у тебя в душе все прилично, ты одеваться будешь тоже прилично. Поэтому, понимаете, вот об этом, о внутреннем, не о внешнем. У нас иногда сейчас, к сожалению, мы приходим к тому, что очень много внешнего. Понимаете, очень много мы виним кого-то. Мужчины говорят, во всем виноваты женщины. Да, и там грех Адама, и все. Но не берут ответственность на себя. Женщины начинают винить мужчин, не видят свои страсти. Иосиф никогда никого ни в чем не винил, никому никакие примеры никакие не показывал. Он говорит, смотри на себя, все ответы внутри себя. Вот. Поэтому вот за эту чистоту Господь его так вот и выбрал. И то, что вы сказали, у него был достаточно простой путь. У него непростой был путь. Он увидел, да, вот эту душевную красоту, он увидел эти краски в православии. Но, вы понимаете, он же прошло много лет перед тем, как он пришел, на самом деле, в православие. Он не сразу туда попал. Потому что, во-первых, он подружился с владыкой, да. Во-вторых, он начал ходить на службы, но он начал это делать, скрывая от своей семьи, потому что они были ярые католики. И когда он попросил благословения у матери перейти в православие, она ему отказала.
Я не знала об этом.
Да, она ему отказала, причем я познакомилась с матерью уже на похоронах у Иосифа, и она приняла православие после похорон Иосифа, так же, как и его сестра. Собственно говоря, его семья его не приняла. Он был не принят своей семьей, но после разговора с владыкой Леонтием, она была, как бы он сказал, хорошо, ты, пускай он делает, что хочет, нас оставьте в покое. Нас мы отдельно, он отдельно. И, собственно говоря, в семье своей родной он был чужой. Он не был принят своей семьей окончательно. Вот, поэтому Иосифу не было просто. Понимаете, он не был своим нигде. Он не был своим в семье католиков. Он не был своим в православной церкви, потому что люди искренне удивлялись, ну почему такое чудо должно являться, непонятно, через какого-то католика испанского происхождения, выросший в Чили, понимаете, живущий в Канаде, приезжающий в Америку. Ну, в общем, как-то много всего, людям непонятно это было. То есть мы сейчас понимаем, что Господь себя являет там, где Он хочет, и через кого Он хочет, для нашего же смирения. Вот. А тогда это было немножко диковато. Вот, и, конечно, и даже люди, которые из его окружения, они тоже его многие не понимали, потому что у каждого было свое видение, каждый считал, что он знает, как лучше. Многие считали, что надо вот построить дом иконы, и туда эту икону, значит, поставить, и все должны туда приезжать. А Иосиф был категорически против этого дома иконы, потому что он считал, что основное его предназначение – это именно не ждать, пока к нему придут, а идти туда, куда ему велит Божья Матерь. А таких мест было намного больше. Возьмем Болгарию, где 60 тысяч человек, понимаешь?
Приложились тогда.
Приложились, да. Они не могли приехать, там и 6 тысяч бы не, и 600 бы не приехало из Болгарии, понимаете?
Ксения, а что говорить, когда бабушка какая-нибудь в русской богадельне под Лестницким монастырем,
конечно,
желает, чтобы икона прибыла?
Да.
Иосиф одевает чехол
и едет
с иконой, и едет через океан, летит ради этой бабушки, либо в Аргентину.
Абсолютно точно.
Это же удивительные чудеса были. И удивительно, что чехол часто, когда он прилетал, был полностью омочен миром.
Да. Вы знаете, икона, она мироточила действительно очень обильно, и я помню наше первое знакомство с Иосифом, когда он приехал к нам в гости, мы жили очень скромно тогда, и мне было, честно говоря, как даже неудобно его встречать, вот, но он совершенно четко обозначил, что он должен быть у нас, и мы, конечно, были безмерно рады с мужем, у нас еще не было детей, мы только поженились. Это был 90-й год, и, вы знаете, мы поставили икону на тумбочку, на наше свадебное полотенце, и пока мы с Иосифом сидели, разговаривали, там 2-3 часа, икона настолько стабильное мироточило, что мира текло по полу. Понимаете, я этим полотенцем вытирала пол, выжимала его в банку, и это полотенце много лет благоухало. Что интересно, что когда оно высохло, мира было очень желтого цвета, не осталось ни единого пятнышка, то есть оно просто растворилось на этом белом полотенце. И мира было всегда много. Вы знаете, это была отличительная особенность этой иконы, потому что там не надо было присматриваться, там было видно, как это мир возникает, как оно появляется, эти капельки мелкие, потом они становятся очень быстро большими, они стекали. То есть это было тоже одно такое вот из, наверное...
Особенности этого чуда.
Да. Не надо было присматриваться там, принюхиваться не надо было. То есть когда Иосиф заходил, там за километр сразу было слышно, что вот он вышел из машины, его руки, его одежда, оно всегда пахло миром. Всегда.
В фильме «Виноградова. Русская тайна» тогда это, умудрился заснять, как кладут икону на слой ваты, и потом икону поднимают, и вся вата не просто пропитана, а там мира просто... Даже невозможно сказать, сколько литров мира излилось за эти 15 лет.
Иосиф, я помню, был момент, 94-й год, мы с мужем приехали в Россию первый раз, он мне дал 3-литровую банку мира с собой. Я не знала, кому ее отдать. Я никого не знала в России в то время, потому что я уехала из Советского Союза в 89-м году, а в 93-м вернулась в Россию, понимаете? Я уехала из одной страны, вернулась в другую, я за эти 4 года изменилась. Естественно, изменился мой внутренний мир, и те люди, с которыми я там выросла, общалась, я уже просто потеряла контакт. И когда я приехала, я отдала это своей тете, вот, которая ходила там в Александро-Невскую лавру, Преображенский собор, я говорю, Вань, ты кому-нибудь раздай это мир, потому что мне некому. Понимаете? То есть он был щедрый, на самом деле. И мира было очень много. Вот. И это, опять же таки, для чего? Вот вопрос, для чего это нужно? Не чудо ради чуда, а это именно для укрепления нашей веры. Значит, на тот момент нам это было нужно. Для того, чтобы... 93-й год. Понимаете, 93-й год. 90-е годы, когда все очень было нестабильно в этой жизни.
Ну, Иосиф, он не случайно считал, связывал прославление в русской зарубежной святых царственных мучеников и новомучеников связывал с мироточением Иверской Монреальской. Для него связь, молитвенная связь с царской семьей, с новомучениками, исповедниками российскими, как и для отца Серафима Роуза, вот тоже удивительное чудо. Я уверен, что это два подвижника святых русской небесной церкви. Испанец Иосиф Муниз Кортес, древнего рода Кортесов, и англосакс, наполовину швед, в меру Юджин, да, Роуз,
да.
Отец Серафим Роуз. Вот собор, собор и связан, мне кажется, я всегда чувствую их неразрывную связь, не только потому, что они современники, а какое-то единство с владыкой Иоанном
Шанхайским,
конечно. Да, молитвенное, это удивительно.
Да, и вы посмотрите, безбожная Америка, сколько дала нам святых.
Да. А
вот
отец,
обратите внимание.
А
да?
Отец Герман Подмашинский, он же всегда говорил, да. Вы не знаете одноэтажную Америку, там очень простые искренние люди, они готовы к проповеди Слова Божьего.
Да, у них чистое сердце.
Чистое сердце. Да. У нас звонок, Ксения, мы слушаем,
да,
вас,
пожалуйста.
Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. Спасибо вам большое за передачу. Мне бы хотелось задать вопрос. А почему эта икона, во-первых, у нас об этом очень мало говорили, хотя 15 лет она мироточила, и столько литров мира из нее зашло. И почему в Москву так Божья Матерь не позволила ему приехать? Как вы думаете?
Вы знаете, я не думаю, я знаю. Тут как раз об этом сейчас уже можно говорить. Долгое время об этом считалось неправильным говорить, наверное, потому что, вы знаете, здесь вопросы упираются в послушание, в смирение. Если мы с вами вспомним, что было в эти годы, до 2007 года, это были две абсолютно разные церкви. То есть это была зарубежная церковь, и это была патриархия. А так как это чудо случилось в зарубежной церкви, вы знаете, я жила в Америке в то время, вот приехала моя матушка с России, очень такая набожная женщина была, и у меня муж тоже из такой очень выцерковленной семьи в Америке, он родился, правда. И вы знаете, у нас не было никогда скандала в семье, у нас единственный раз был скандал по поводу того, в какую церковь мы пойдем молиться в воскресенье. Мы пойдем в Синод или мы пойдем в патриархальную церковь. И моя мама говорила, что надо идти туда, а мой муж говорил, который вообще никогда ни в чем не противоречил, говорил, нет, мы пойдем туда. И я села между ними, я говорю, ребят, я вас умоляю, замолчите оба, давайте мы просто не будем это обсуждать. То есть, понимаете, это было в семьях, это было среди наших иерархов, и поэтому... значит, кто у нас был митрополит Виталий в то время возглавлял, он очень плохо относился к патриархии, доходило до того, что священники, которые приезжали, он их просто даже илея помазания не разрешал, не то что там уже причащаться. К нашей церкви было очень-очень враждебное отношение среди руководства, но среди таких священников, мирян, Иосиф, мы все прекрасно понимали, что это вопрос времени, вопрос политики, понимаете, вопрос каких-то там своих междусобчиков. Но если бы Иосиф, он митрополит не был его духовником, понимаете, икона не принадлежала никакой юрисдикции, но если бы он уехал, как он нам говорил, и он бы показал очень нехороший пример, понимаете,
непослушание.
И понимаете, ведь что могло произойти на долгие годы? Ведь не было бы воссоединения, то есть кто-то бы когда-то бы использовал это, понимаете, вот эту маленькую искру непослушания, она могла разгореться в очень большое пламя огня, и ничего бы не случилось. А когда Иосиф, он по послушанию не поехал в Россию, почему он поехал в Болгарию? Да потому что Болгария была ближе всего к России в то время. Дальше он не мог перейти через эту черту, это была бы черта непослушания. И духовник Иосифа, который был на Афоне, да, отец Климент, он не благословлял именно из-за политических целей, чтобы не разгорелось на этом фоне какое-то пламя. Вот. И все как-то спокойно. А когда уже митрополит почил, Виталий пришел к управлению владыка... Да, Лавр, понимаете, мудрейший, смиреннейший человек, все, понимаете, тихо, спокойно, все воссоединили, все прекрасно решили, все вопросы закрыли, что и требовалось доказать, что по-божьему, мирным путем все это возможно сделать. Поэтому подытожим так, что Иосиф принес себя в жертву. Россию он всегда хотел попасть, он очень любил русских, он очень хорошо относился к России, и он скорбел, и, наверное, Господь это принял как жертву, он себя принес в жертву.
Я, дорогая слушательница, хотел бы вам сказать, что все 25 лет на Радонеже мы эту икону вспоминаем. Мало того, я уже не помню, сколько лет назад, после мученической кончины брата Иосифа, фильм «Радонеж», режиссер Александр Александров, брат Иосиф, был снят. А я еще в те годы, во время советской власти, ведь она же замироточила в 82-м году, я раздал, мне присылали, раздал сотни бумажных фотокопий иконок с мироточивыми ватками, ватками, наполненными миром. И один случай был удивительный, когда ватки потом, через года, 2-3, высыхают, уже, по-моему, в 92-м, что ли, отбивали храм какой-то в Москве. Мой знакомый пошел туда молиться зимой и говорит: жаль, я не могу, ватка уже высохла, никто не почувствует благоухание. И пока шла народная молитва, эта сухая ватка, высохшая, наполнила снова миром. Мало того, его друг ему говорит, он пришел к своему другу, говорит: отщипни мне немножко мира. Он говорит: ватка же маленькая, куда? Не жалей, отщипни. Взял большой ком ваты, отщипнул, и весь большой ком ваты наполнился миром. Вот такие чудеса.
Да, вы знаете, еще тоже в подтверждение вашим словам, то, что я видела сама своими глазами, когда очень был такой храм Казанской Божьей Матери, который любил Хазе, и там собиралось, да, очень большое количество народу. Он находился в Ньюарке, в Нью-Джерси, в штате, в Америке. И он привозил туда с собой всегда большую стопку фотокопий иконы Иверской. И, вы знаете, был момент, когда, значит, и в конце службы людям всем раздавалось по одной иконочке. И вот, представляете, берут иконочки в стопке где-то, 600 икон, да? И они все пропитаны миром. То есть у них на всех есть капельки мира. То есть не просто оно размазанное, а оно именно капельками. На как можно взять из стопки, понимаете, фотокопию простую, и на ней будут капли мира. Это вот это из серии очевидной, но невероятно. Я это видела своими глазами. И вот подтверждение того, что все-таки память Иосифа есть, вот у нас будет, я думаю, что Виктор, да, у нас будет вечер памяти.
Мы зовем всех, дорогие братья и сестры-слушатели, и Радонежа, 30 октября в пятницу в 19 часов в актовом зале при храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами состоится ежегодный вечер памяти брата Иосифа Муниса Корта, сохранителя чудотворной Иверской, Монреальской мироточивой иконы. Священники, журналисты, писатели, деятели культуры, очевидцы его жизни подвижнической будут. Мы вас всех приглашаем, всех, кто чтит его память. Адрес: улица Большая Серпуховская, дом 24. Это станция метро Серпуховская. Вы выходите, видите храм. Там, в этом храме, кстати, при этом храме синодальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами, правоохранительными органами. Так что приходите в 19 часов в пятницу на Серпуховскую, в этот храм Вознесения Господня. И мне хотелось бы, прежде чем возьмем звонок, вот пришло объявление, что завтра, в четверг, в 10 часов, в Московском областном суде заседание по делу нашего православного христианина Алексея Коноваленко, милиционера из Кимр, по надуманному делу. Просьба приехать поддержать. Дом 5. Ну, 2 года уже сидит Московский областной суд. Метро станция Мякинская, Арбатско-Покровская ветка, автобус 436, до остановки Дом правительства. Будет встречать хорошо известным нашим слушателям Владимир Сергеев, это народная защита. Все, кто может, Алексею мы молились тогда, они просто, очень не просто досадили, они прихлопнули наркомафию тогда в Кимрах, и поэтому им мстят. Просим молитв. И еще я прошу ваших молитв, дорогие братья и сестры сугубых, 25-го отошла к Господу Нина Александровна Павлова. Я думаю, у многих наших слушателей дома книга находится «Пасха Красная» о оптинских новомучеников. Нина Александровна Павлова, тоже вот интересно, Ксения, она же была известнейший драматург театральный, пользовалась огромным успехом. Но ее пьеса «Вагончик», Камагинкас в Амхате ставил, тогда в интеллигентских кругах, как вы «Вагончик» смотрели, не смотрели? То есть Нина Александровна Павлова в 88-м году все оставляет, переезжает в Оптину пустынь, живет рядом с Оптиной, и мы с ней постоянно виделись. Она удивительного ума, душевной щедрости, душевной красоты человек. И при этом она очень живой человек была, очень талантливый. Вот книга ее «Пасха Красная», мне приходилось дарить эту книгу неверующим людям.
Да, она меняла жизнь
многих людей. Через несколько дней они приходили, не просто в храм приходили, это были другие люди, а наших новомучеников. Потому что и отец Василий, отец Серафим, и отец Ферапонт, и отец Трофим, как и брат Иосиф, они были живыми нашими современниками. Да. Это не просто пример для нас, какая-то такая удивительная молитвенная связь. Так что прошу вас помянуть, дорогие братья и сестры, и я уверен, что оптинские новомученики своими молитвами встретят Нину Александровну Павлову, Царствие Небесное, вечная память. Мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Два дня назад у меня началась такая ностальгия, что я не уехала в Америку в свое время, лет 20 назад, да? Не знаю почему, наверное, связано вот с сегодняшней программой, ей-богу. И вдруг я сейчас вот ощущаю настолько сильно, вот что для меня дорога и Америка очень сильно, и Россия. То есть, ну, идентично абсолютно. То есть любовь и к Америке, и к России.
Спасибо.
Но, вы знаете, я на самом деле хочу вас обрадовать. Слава Богу, что вы не уехали в Америку. А если бы уехали 20 лет назад, то лет 10 назад уже нужно было бы, конечно, вернуться. Потому что, понимаете, все меняется. На самом деле, наша, наверное, самая большая человеческая слабость в том, что мы не хотим меняться. А Господь нас все время заставляет меняться. Вот. И Америка, которая была в 90-м году, когда я туда приехала, в 89-м, это совсем не та Америка, которая существует сейчас. И, вы знаете, вот бывают какие-то такие кризисные моменты в истории. Для Америки это было 11 сентября, в каком году у нас там? В
2001.
В 2001 году, когда взорвали вот эти вот близняшки, понимаете? То есть это было не просто какое-то физическое явление, это было метафизическое явление, это было духовное явление. Вот начался очень сильный перелом в Америке. И та Америка, которая сейчас, это реально совершенно чуждая для нас страна, откуда, в общем-то, понимаете, со смертью Иосифа в 97-м году как-то Америка стала очень сильно меняться. Вы знаете, мне кажется, что вот пока там был владыка Иоанн Шанхайский, да, Серафим Роуз, ну, мы можем перечислять, на самом деле там были подвижники очень такие серьезные, батюшки очень были серьезные. Вот. И в конце конце концов, когда убили Хазе, оно не сильно, но оно начало меняться. Вы понимаете, как бы благодать стала оставлять эту страну. Поэтому, да, сейчас там еще доживают благочестивые люди, замечательные. Но вы понимаете, это уже такие люди, которые, ну, понятно, что они уже после себя ничего не оставят, потому что их дети, они уже настолько ассимилированы в ту среду, они уже настолько, православие для них идет очень туго, скажем так, и Господь выводит оттуда, как еврейский народ он вывел из Египта, точно так же он сейчас потихоньку-потихоньку выводит остатки православных людей. У меня муж американец, он родился в Америке, он вырос там, приехал в Россию.
Когда он русского происхождения.
Он русского происхождения. Вы знаете, он удивительно хорошо говорит по-русски, он замечательно знает русскую историю, он православный человек, благодаря, естественно, православной вере, потому что родители, ну, они были вынуждены оставить в свое время Россию, и дети родились уже в Америке, у него старший брат диакон, врач, у него сестра, матушка, вот один он как бы такой у нас неудачник-бизнесмен получился, а в принципе все остальные у него пошли по духовной линии в семье, и это был единственный способ сохранить вот эту веру и православие. И когда я встретила его семью в 89-м году, маму, которая там сидела в платочке под иконами, сестру, матушку, понимаете, я поняла, что я где-то оказалась в какой-то России, которая мы потеряли или которую мы не знаем, не помним, и вернется ли она, был большой вопрос. Для меня в 89-м году было это таким. Я, естественно, решила даже не за него выйти замуж, а за его семью. Но таких семей остается меньше и меньше. Эти семьи выезжают сюда. И вы понимаете, Господь начал выводить нас сюда не вчера. Он начал давать людям шанс. Кому-то через бизнес, кому-то кто-то, у кого-то дети там вышли замуж, женились на русских. Понимаете, но он потихоньку-потихоньку, и люди, у которых есть с чем вернуться сюда, они возвращаются. Потому что, конечно, извините, с голым задом вернуться во всех отношениях, ну, как-то не очень комфортно. У тебя должна быть материальная какая-то база, у тебя должны быть какие-то знакомства, у тебя, ты должен понимать, зачем ты это делаешь в духовном плане, да, что там, например, ты хочешь православных детей воспитать или еще что-то. Вот, и когда ты правильные цели ставишь перед собой, Господь тебе идет на помощь, и Он тебя, собственно говоря, сюда ведет. Поэтому не расстраивайтесь, это не та Америка, съездите в гости, вот, попутешествуйте, но это максимум, что я могу вам посоветовать. Проведите там месяц, и через месяц вы будете целовать каждый камень, когда вернетесь в Россию обратно, да. Потому что вот Москва на сегодняшний день, понимаете, мы очень много ездим по миру, были вот в прошлом году в это время были в ЮАР, и потом там были в других странах, там экзотических. И вот каждый раз я понимаю, что на сегодняшний день в Москве есть все. То есть любая задача, которую ты более-менее ставишь, который идет рядом с промыслом Божьим, она исполнима. Не надо отсюда уезжать. У нас есть святыни, у нас есть возможность заработать, у нас есть возможность общаться с очень интересными людьми. Просто нужно как-то согласовывать свою волю с Божьей волей, и все получится.
Москва, дом Пресвятой Богородицы.
Да, что вы. Да, вот я была на Иверскую в часовне, понимаете, ну, сотни человек просто приходили каждых там час-два, и я поняла, что Россия жива. Понимаете, то есть вот она молодежь, вот они батюшки, которые служат. Что нам еще надо? У меня, когда дети приехали сюда из Америки, мама, ну с кем нам дружить? Я говорю, вот ваша Матрона Московская, Алексей Митрополит, вот с кем вам дружить. Ходите, молитесь, читайте акафисты, и Господь вам пошлет, с кем дружить. Так что вот это наши защитники, понимаете, надо, ну, кстати, чаще смотреть на небо.
Прошу прощения, да. Мы, кстати, в последний раз с Ксенией встретились у мочей Данилы Московского.
Да, на Данила Московского.
На Александра Невского Данила Московского. Да. Вообще, мне очень жаль тех москвичей, которые не знают, что такое святая Москва, да, святой
Но мы град. Сами себя обделяем. Вы понимаете, нам Господь дает богатство, а мы им не пользуемся, а потом говорит, ну что-то кушать хочется. Понимаете, Он тебе говорит, вот, ты приди, возьми, вот духовное, тебе это, да. Ну и духовное и материальное, ну все, понимаете, оно же все связано. Материальное, оно просто показывает, что когда мы материально чего-то не добиваемся, ведь Господь, у Бога все много, и денег много, все много, но оно нам не на пользу. Значит, надо что-то внутри себя немножко поработать.
Ну, Александр Васильевич, говорю, будь христианин, Господь знает, что и когда дать.
Абсолютно.
А я, дорогие братья и сестры, хочу пригласить всех, кто сможет, 7 ноября, в следующую, через субботу, 7 ноября в субботу, отправиться с нами к чудотворным иконам Пресвятой Богородицы в храмах Москвы, помолиться вместе. Эта поездка посвящена двум нашим величайшим святыням. Казанской иконе Пресвятой Богородицы, заступнице усердной рода христианского, и Владимирской иконе Матери Божией. Мы в Богоявленском помолимся у Казанской, у святителя Алексея мощей. Поклонимся гробницам двух наших патриархов, Сергия Старогородского и Алексея II. Ну, а потом в Сретенском монастыре будем. Там, кстати, появилась новая московская святыня, точный список, копия, освященная Туринской плащаницы, которую называют Пятым Евангелием, в мощи Вариона Троицкого. Ну, а завершим поездку в храме святителя Николая в Толмачах у величайшей святыни нашей русской земли, Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. Раньше-то мы приходили, только цветочки приносили в Третьяковскую в советское время. А сегодня каждому можно перед ней акафист зайти и почитать. Кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14. 8-903-151-61-14. Это с 7 ноября. Еще одно объявление. Братья и сестры, 5 ноября состоится в четверг вечер «Семья, любовь, отечество». В одно слово, Лина Мкрщан подчеркивает, в одно слово, потому что в этом весь смысл. «Семья, любовь, отечество». Я думаю, все понимают, почему такая связь удивительная. Ушинский, Рачинский, Макаренко. Отец Артемий Владимиров, духовник Алексеевского монастыря. Протоиерей Леонид Сафронов из Вятки. Удивительный поэт, Ксения. Угу. Батюшка потрясающий. Несколько тюрем окормляет. Это тоже явление удивительное. Будет... Коншин Рачинский, старшина Московского купеческого общества, действительный член Академии педагогических наук Соколов, автор сайта «Правда» Макаренко. Вечер в Доме кино, начало 18:30, а посвящен, конечно, русской педагогике. Будет еще и проректор Николы Угричской семинарии Алексей Соловьев. Билеты, братья и сестры, в лавке храма Сретенского монастыря, в Богоявленском и Луковском соборе, в лавке, в книжной лавке Кириллица в Черниговском переулке, преподобного Сергия Радонежского, метро Римской часовни, и в домике Арины Родионовой в Алексеевском монастыре. Вечер, мне кажется, очень важный, потому что семья, любовь, отечество. Если мы устоим сейчас, устоит семья, будет любовь, то и наше отечество устоит во всех этих бурях, невзгодах. Так что приходите. Звонок, мы слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор Александрович, это Александр Запорожья.
Да, Александр, слушаю вас.
Хотел поблагодарить вас за, конечно, передачи все прекраснейшие. Но и такое пожелание хотелось, чтобы услышать на радио Радонеж таких ребят, как Антона Маншина. Помните друга Константина?
Да, 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 Антона Маншина.
Как у него там самочувствие интересно, и пригласить его нас на радио. И хотелось услышать еще, может быть, Анатолия Лебеде. Помните?
Знаменитый наш герой спецназовец, да. Удивительно, он погиб в катастрофе, к сожалению.
Да. Если бы такие вот, ну, да, пожелания просто.
Спасибо, спасибо. Да. Ну, я думаю, что мы, вообще, мы недавно встречались в военном отделе, ну, с нашими московскими суворовцами, со многими, был и герой России Вячеслав Алексеевич Бочаров. Это Ксения человек, он в спецназе в Афгане служил, в Беслане. Они же выносили, наши офицеры, почему потери такие не бывало для Альфа и Вымпела? Потому что они сразу решили, когда шли на штурм, что задача главная не уничтожать бандитов, а спасать детей. И многие из них погибли, потому что они закрывали детей с собой. Понимаете, когда они выносили оружие за спиной, они выносили детей, попадали. Его записали в 200-е, тяжелейшее ранение, было уже в безвозвратных потерях, но он выжил. Удивительный человек, я думаю, Вячеслав Алексеевич будет в эфире нашем. И мы говорили о том, что вообще надо о наших героях передачи делать, вот на этих примерах молодежь воспитывать. И
тогда... Пример мужества, да.
Да, а я хотел бы просто... Времени уже немного, вот почему-то не хватает, конечно, времени. О чудесах сказать, вот мы сейчас с Линой Мкрщан вспоминали наш выдающийся. Прошу о здравии. Я прошу помолиться еще о здравии путешествующего болящего Алексея, воина Никиты, тяжко болящей Марии, тяжко болящего Анатолия, тяжко болящего Георгия, болящей Ларисы, Татьяны, Зинаиды, Агапия. И... Да, упокоение записки новопредставленного протоиерея Николая, новопредставленного протоиерея Сергия, новопредставленной монахини Марии, новопредставленной Марии Натальи, Александра, воина Василия, монахини Татьяны. И я хотел бы сказать о чудесах, которыми мы были свидетелями. Но я могу много говорить о брате Иосифе, о его мученической кончине. Мы знаем, я думаю, Ксения может сказать многое. Мне подарили земельку. в Оптиной пустыне с могилы брата Иосифа. И мы тогда, много лет назад, читали акафист Иверской-Монреальской 24 ноября, когда Иверская-Монреальская празднуется. И когда достали эту шкатулочку, земелька открыли, земля наполнилась миром. Благоухание наполнило всю комнату. С женой, с дочерью тогда маленькой еще. И точно такое же чудо было у Елены Владимировны Макарчан, когда земля замироточила. А наш постоянно лучший, наш, конечно, литературовед, подготовивший полное собрание сочинений Николая Васильевича Гоголя, профессор Владимир Алексеевич Воропаев, но с ним один духовник. Он дал нам бумажную иконку брата Иосифа. Это копия иконы, написанной в Оптиной пустыне. И когда Владимир Алексеевич приехал, он положил ее в сумку, приехал в Москву, тоже много лет назад было, его спрашивают близкие, а что у тебя благоухает, что у тебя разлилось? Он открыл, икона брата Иосифа была покрыта миром. И потом в фильме «Брат Иосиф» Виктор Николаевич Тростников, он тоже примет участие в этом вечере, он сидел на Серпуховской, он сидел в саду отца Артемия, и они с Воропаевым вспоминали брата Иосифа, достали эту бумажную иконку. И Виктор Николаевич, он же тоже очень живой человек, необыкновенно, он говорит: «Володя, а вот я знаю, Иосиф наш сейчас вышит, он видит, как мы говорим, вспоминаем его». И при включенной камере на иконе брата Иосифа появилась мира. А отец Виктор Потапов, последний раз, когда мы с ним встречались, эту икону, написанную в Оптиной брата Иосифа, ему отдали. И он попросил меня, батюшки, показать фотографию, скажи, вот она на почетном месте, у меня в соборе стоит на почетном месте в Вашингтоне. Это вот, ну что говорить, некоторые не верят в том, что брат Иосиф подвижник, мученик, но это такие свидетельства, мне кажется.
Ну, вы знаете, тут же Господь испытывает нас. Вот у меня как-то ребенок спросил, мама говорит, ну а как это, если Боженька вот попускает, чтобы там Мадонна выступала? Я говорю, да, сынок, да она просто необходима, эта Мадонна, потому что когда она корючится на крестах, понимаете, ведь Господь смотрит, кто тратит деньги на ее билеты, на ее концерты, понимаете, она нужна для того, чтобы проявлять. А то, знаете, человек себя называет православным, при этом идет там, тратит деньги и идет на ее концерт. То же самое здесь, понимаете, ведь когда мы начинаем сомневаться в таких очевидных свидетельствах про брата Иосифа, надо, наверное, в себя посмотреть, а что тебе мешает поверить? Может, у тебя проблема со своей верой, может, у тебя проблема со своей. Это больно, но единственный способ вырасти это через боль. Понимаете, гусеница, когда она превращается в бабочку, она проходит через колоссальные страдания, потому что ей очень тяжело сбросить себя этот панцирь. И очень многие гусеницы так и погибают гусеницами, не только те, которые находят в себе силы и мужество и проходят через эту адскую боль, вот только те становятся бабочками. А мы за свою жизнь, мы очень много раз бываем гусеницами, потом становимся бабочками, и наоборот. Понимаете, и если мы начинаем сомневаться, ну, это от чего бывает? От нашего, во-первых, незнания, опять же таки, да, о чем мы говорили, мало читаем, мало знаем, мало думаем, вот. Потом, знаете, есть такое хорошее выражение, я прочитала в книге «Старец Силуан», «одебеление ума», потрясающе совершенно. То есть, когда мы слишком много думаем о вещественном, о материальном, наш ум, он становится непроницаем для духовных каких-то вопросов. И вот, знаете, надо себя все время задавать себе вопрос, а не одебелел ли я? Вот. И если ты одебелел, ничего страшного нет. Ну, опять же таки, ну, стал гусеницей, понимаете, поработай немножко там, станешь бабочкой. Ведь, понимаете, ведь проблема не со страстями, проблема в том, что мы не хотим признать в себе это. И поэтому, когда мы начинаем сомневаться в таких вещах, ну, наверное, это звоночек для каждого из нас подумать, а почему я, собственно говоря, сомневаюсь? Может быть, я в своей вере сомневаюсь? Может быть, я что-то в жизни, когда, знаете, как-то вот колышки какие-то. Ведь нам Господь для чего посылает этих людей? Чтобы мы шли вот по знакам, по звездам, по вот этим колышкам. Поэтому я думаю, что это очень, очень важный момент задуматься, почему мы не верим, почему мы не видим.
Ну, и посмотреть на себя. Я хотел бы еще сказать нашим слушателям, 30-го, когда мы придем в актовый зал, в храме Вознесения у Серпуховских ворот, метро Серпуховская, на вечер памяти брата Иосифа, напоминаю, в 19 часов, то там мы сможем приложиться, надеюсь, и к иконе. Да. Точная копия. Размер в размер. Это Виктор Николаевич Тростников, наш дорогой. Это его икона, он ее отдал в Марфомариинскую обитель, но ее привезут. Виктор Николаевич попросил, чтобы ее привезли. И он сам примет участие в этом вечере. Он же дружил с братом Иосифом. И эту икону ему митрополит Виталий благословил. Поэтому, ну, хотелось бы еще, конечно, много можно вспоминать. Я думаю, не последний раз мы брата Иосифа вспоминаем в этой
истории.
Надо
чаще, да, потому чаще что это говорить. Живой пример, да, он такой, который жил, ел, пил с нами.
Не просто, да. Вот мы с вами говорили, Ксения, о том, что знали святых. Мой близкий друг, тоже мученик, иеромонах Нестор, в 93-м году, в 33 года сподобился. Он очень почитал, его в Оптиной вместе с братьями поминают. И вы, брата Иосифа, знали. И я, дорогие братья и сестры, Ксения, мы можем свидетельствовать. Они во всем были подобные нам люди, абсолютно. Живые. Но их отличала от нас только удивительная вера и любовь.
Да. Удивительная живая вера и совершенная любовь, которая дается только после того, как вера живая.
Да, и они к этому пришли именно путем молитвы и любви к Господу. Наша передача подошла к концу. Молимся Матери Божией, радуйся, благая вратарница, двери райские нам отверзающие. И о упокоении брата Иосифа, чтобы Господь его душу упокоил, и его молитвами и нас помиловал.
Ждем всех на вечере.
Аминь.